Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер!
В аппаратной Алексей Худяков, а гость нашей студии сегодня Юрий Александров, основатель и художественный руководитель театра «Санкт-Петербург-Опера». Добрый вечер, Юрий Исаакович!
Добрый вечер!
Мы начинаем с музыки. С музыки, которую представлять не надо, так мы часто делаем, но мы назовем. Но позже. И поговорим, конечно, про этот спектакль. Это были, как вы поняли, дорогие слушатели, куплеты Мефистофеля из оперы «Гуно Фауст». У нас в студии Юрий Александров, постановщик этого спектакля в театре «Санкт-Петербург-Опера». Этому спектаклю уже не один год, да?
Два.
И спектакль довольно необычный. Я должен сказать, что когда я послушал его и посмотрел, а здесь, наверное, это на равных, хотя принято говорить об опере «слушать», да, я первым делом придумал свое собственное название «Трудно быть дьяволом». А дальше у меня возникла довольно интересная как бы тема для обсуждения с вами. А, собственно, как вы придумываете, про что будет вот этот конкретный спектакль? То есть понятно, что у вас там своя трактовка.
Вы знаете, я ничего не придумываю. Все идеи придумывает жизнь. Я вообще достаточно долго уходил от честровщины. Даже когда ставил в Мариинском театре «Нос» Шостаковича, где есть этот флёр, я ходил к батюшке, и он с меня снимал какую-то порчу, потому что я чувствовал себя в каком-то смысле очень нехорошо. Вот. И много раз я отказывался от демона в хороших зарубежных театрах вместе с Гергиевым, но я не мог себе позволить, мне эта тема не интересовала. А тут, к 30-летию театра, вдруг мне показалось, что на эту тему можно поговорить, потому что чертовщина, она уже не где-то такая бутафорская, в гульфиках, знаете, шляпа с пером, она уже здесь. Она уже среди нас. Она очень выглядит современно, обаятельно, она импонирует, она больше может, чем добро. Вот вы говорите, трудно быть бесом. Я думаю, что труднее быть Богом, потому что бес, он с людьми нашел этот общий язык. Сегодня у нас капитализм, вот вы начали про «Люди гибнут за металл», и многое решает вот этот металл ужасный. И поэтому легко сейчас купить человека, легко его продать, заложить. Поэтому мне показалось, что я сегодня, может быть, готов на эту тему поговорить серьезно, потому что она меня волнует. И вообще я считаю, что современный театр – это театр, который откликается на какие-то жизненные проблемы, которые жизнь вкладывает тебе в душу. Если меня не волнует тема, я никогда ее не буду придумывать и навязывать публике, потому что я верю в чуткость зрителя. Конечно, этот проект очень рискованный. Я отказался практически от изобразительного момента, перенеся всю историю в сферу человеческих отношений, зомбирование человека. У нас кто-то написал, что Александр поставил спектакль про больницу. Я считаю, что больница пришла в жизнь Александрова и со своими проблемами. И вот эти врачи, которые диктуют нам свою волю, свои решения по проблем, сегодня тема, на которую надо разговаривать. Поэтому этот спектакль был как бы таким, прорывом в моем сознании. Я вошел в эту запретную тему. Она, конечно, сильно раздражает, она мучает нас, но она понятна людям. Вы знаете, где бы мы ни показывали этот спектакль, мы очень много гастролируем, и на таких площадках, где не просто работать в Прибалтике, в Польше, вы знаете, какие у нас отношения, но публика понимает, потому что с ними происходит то же самое. Их тоже зомбируют, их тоже настраивают на какие-то определенные волны. Поэтому я считаю, что это был правильный выбор, хотя он был не юбилейный, я бы не сказал праздничный, декоративный, но он был человечески осмысленный. Тем более, что в нашем театре меня беспокоит не только качество исполнения, не только качество актерской игры, но качество людей, которые работают. Потому что я работаю с молодежью, и мне показалось поговорить с ними на эту тему очень важно. Поэтому родился этот спектакль очень органично. Поэтому ничего там не было придумано. Жизнь привела меня к этой теме.
Баллада Маргариты о Фульском короле звучит в тот момент, когда она в данном случае шьет на швейной машинке. Она такая вполне современная девушка, во всяком случае, с точки зрения технического значения труда. Вот сейчас мы послушаем этот фрагмент, а после этого продолжим разговор о Фаусте.
Юрий Исакович, а вот перенос спектаклей в наши дни – это попытка современным слушателям более точно донести образ или какие-то идеи ваши личные, или же образ и идеи смысловые спектакля?
Вы знаете, это прием режиссерский. Я вообще считаю, что монорежиссер – это губительно для профессии. Вот я иногда говорю своим коллегам такую фразу: почему вы ставите один и тот же спектакль на разную музыку? Нельзя открыть чего-то такое, что знаешь только ты. Дело в том, что публика разная, и я всегда позволяю себе работать в разных жанрах. Вот когда я чувствую, что мне нужен острый социальный спектакль, который как бы сдерет эту корку с артиста, я ставлю в этом жанре, и я этим владею. Но когда я чувствую, что мне нужен красивый исторический спектакль, ведь исторический спектакль – это сегодня ноу-хау, потому что, во-первых, это дороже поставить, сложнее поставить. Ну, представьте себе актрису, у которой шлейф 3 метра. К ней намного сложнее подойти партнеру, чем если она будет в шортах, а он будет вообще без ничего. Понимаете? Поэтому это всегда наклады. Я говорю своим ученикам: Главное, чтобы спектакль был умный, чтобы он трогал человека, чтобы он вступал с ним в диалог. Вот когда мне удается быть на спектаклях, я всегда после спектакля остаются люди, мы с ними разговариваем. Мне очень интересна эта реакция, потому что все-таки наш театр настроен на то, чтобы разрушать четвертую стену. Мы часто играем в зале, у нас есть спектакль «Поругание Лукреции Бриттона», где половина спектакля вообще идет в зале. Вот как бы он разделен на две части. Люди, которые смотрят за этой великолепной жизнью, но и понимая, что богатые тоже и плачут, и страдают, а сами влачат вот эту жизнь никчемную прямо на руках у зрителей. И зрители слышат не только их интонацию, но и запах чувствует. Это как в нашей жизни очень разделено общество. Кто-то шикует, а кто-то выживает. Поэтому вот это меня волнует в первую очередь. А какой прием я изобретаю? Вообще я считаю, что я лисица, которую за хвост из норы не вытащишь. И я гуляю сам по себе, и я сам себе придумываю разные режимы работы, разные стили. Мне так интересно существовать. Поэтому сейчас у нас была последняя премьера «Эсмеральда» Дорогомышского, где я старался, поскольку это произведение было скомпрометировано первой постановкой в Петербурге, она не получила какого-то адекватной оценки, и был штамп «Неудача молодого композитора». У гениев неудач не бывает. Бывают неудачи у нашего брата, который работает с гениями. Вот. И этот спектакль, ну, для меня был очень важен, но поскольку я возрождал это произведение, поскольку оно идет только в нашем театре, мне было важно показать, ну, как говорят пианисты, музыканты, уртекст. Mm-hmm. Мне важно было показать его в том состоянии, чтобы мы пахнуло эпохой, вот этим временем, то, о чем думал молодой Дорогомышский в свои 21 год. И вообще для режиссера очень важно знать место, время и публику. Где ты ставишь, в какое время и какая публика. Потому что чуть-чуть ты не попал, и уже это идет по касательной к публике. Если не пришло время, публику можно отпугнуть. А если ты ее уже настроил на этот лад, она понимает этот язык, тогда можно идти дальше. Поэтому это сложный комплекс, к которому приходишь достаточно поздно.
А вот вам приходилось один и тот же спектакль в разных местах ставить абсолютно по-разному, да?
Естественно.
То есть это вы выбирали именно, зависело от места, от состава, от...
У меня был такой год, когда я должен был поставить «Три князя Игоря» в Ростове, потом в Самаре и в Новой опере в Москве. В Самаре театр открывался после реконструкции, ремонта. Долго шло это. Люди так ждали. И я понял, что если я социалку туда введу, а это очень остро социальный спектакль, взаимоотношения руководителя страны и народа всегда дает возможность очень много сказать. Но я понял, что городу нужен праздник. И я придумал спектакль-праздник с зимой, где даже русское пьянство, оно не выглядело мерзко и похабно, как это часто оно бывает, а как это русская удаль. И я понял, что я прав, потому что это был красивый спектакль, который идет по сей день, и на него не попасть. Вот. Потом был спектакль в Ростове с другим художником уже, естественно, и я уже... Ставя его, думал о спектакле в Москве. Потому что в Москве я знал, что я поставлю наотмашь. Потому что Кремль близко, и я могу, и они меня, может быть, услышат. Поэтому там был эскиз. И я уже начинал эту тему разрыхлять. Но Ростов – специфический город. И там надо было уравновесить красотой половецких плясок и прочего эту тему. А в Москве просто говорил я то, что думаю о власти сегодняшней, тогдашней и как я к ней отношусь. Потому что безответственность, она губительна для, для руководителя и так далее, и так далее. Так что нет, это обязательно, ну, скучно ставить один и тот же спектакль. И потом я меняюсь, у меня был очень смешной опыт. Я вообще еще, так сказать, у меня с головой все в порядке, но я ставил своим один из первых спектаклей в Минске, в Большом театре, где я проработал 5 лет, сказки Гофмана. Спустя какое-то время, лет 20, я приехал туда ставить новый спектакль, и какой-то сквозняк на сцене. Говорю, в чем дело? Что такое? Юрий Сахарович, мы специально открыли вам ворота, чтобы вы попрощались со своими сказками Гофмана. Они настолько обветшали, что их увозят. Да. А я накануне посмотрел этот спектакль, там, когда был, я даже не понял, что это мой. Потому что я еще подумал, какой наивный режиссер ставил. Это какие сказки мы ставили с Матом Китаевым, который недавно ушел из жизни. И это была такая сказка. Сейчас бы я сказки Гофмана совсем ставил. Может быть, даже сказками не назвал.
Вот я как раз хотела вас спросить, а с годами вы работаете над спектаклями, которые у вас идут в театре вот здесь, в Петербурге?
Вы знаете, стыдно это сказать, но после премьеры я теряю всякий интерес к своим постановкам, которая была. Я передаю их своим режиссерам, которые их ведут. Иногда, когда получается на гастролях, я провожу репетицию, как-то чищу, но я иду дальше. Я живу уже следующей идеей. У меня на столе лежит несколько партитур, которые будут в 20-м, 21-м, 22-м году. Мне, знаете, как русские долго запрягают и быстро едут.
«Серенада Мефистофеля» – это тоже общеизвестный номер, но у вас он решен чрезвычайно необычно. Там вот эти гвоздики, которые держит в руках Мефистофель, выполняют роль гранат. И видеопроекция показывает нам, как мир взрывается при каждом взрыве смеха Мефистофеля. Я сейчас хочу, чтобы вы послушали, и после этого мы уже от Фауста будем переходить к другим, но эта сцена требует какого-то обсуждения, хотя бы краткого. Слушаем. Вот этот немножко всегда деланный сценический смех Мефистофеля в данном случае у вас становится, собственно, реакцией на его действия, а не на произнесенные слова. Вот вы придумываете, или я не знаю, как лучше это сказать, пишете, изобретаете для каждого певца еще и актерскую канву поведения, да? И как при этом вы работаете? Как сделать, чтобы певец все это сделал как актер? Ведь у вас в спектаклях, ну, я просто поясняю слушателям, которые, может быть, не все видели, актеры танцуют, поют, играют пантомимы, то есть они делают все. Но дело не в физической, так сказать, годности, а в том, что актерская игра – это актерская игра, это сценическое движение, это масса навыков, которые, ну, я привык, что оперные певцы ими почти не владеют.
Статично они достаточно, да.
Ну, вы знаете, ситуация изменилась. Я, когда пришел в Кировский театр, тогда были еще такие монстры. Галина Ковалева, Ирочка Богачева, Киняев, Штоколов, которые во время спектакля могли так тихонько поднять, сказать, отойди, сейчас я буду петь. Да, я все это пережил. Сейчас артисты другие. Сейчас появились такие ребята, как Аня Нетребко, которые два раза говорить не надо. Умные компьютерные головы. Да, но я ведь не случайно в какое-то время покинул любимый мною Мариинский театр, потому что меня не устраивала, так сказать, система, в которой я существовал, система координат, где надо было сделать быстро, надежно и так, ну, чтобы занавес поднялся и начался спектакль. Этот театр придуман по другим законам, по законам, по которым только мы и могли выжить в этой истории. Закон качества, закон количества работы, потому что высшее мерило театра – это ансамбль. Когда он выстраивается, тогда ты можешь рассчитывать на какую-то ответную реакцию публики, особенно когда еще возникает ансамбль с публикой. Поэтому в нашем театре много режиссеров, которые занимаются. Особое отношение как к дирижерам. Я всегда воюю с дирижерами, потому что чаще всего бывает, если дирижер замечательный, его нет в театре, нет на репетициях, и ничего не получается. Если дирижер плохой, он мне не нужен, потому что все равно это центральная фигура. Он выходит на результат, от его настроения, от его психофизики и знания спектакля зависит успех. Поэтому мы воспитываем в театре. У нас есть сейчас замечательные дирижеры, два молодых дирижера, Максим Вальков и Александр Гойхман, которых интересует сам жанр, которых интересует театр, которые воспитаны театром. И я это очень ценю, потому что все равно спектакль – это детище двух человек. Дирижера, режиссера, ну, конечно, художника и так далее, но не может режиссер придумать спектакль, а дирижер, если его не знает, он его только испортит. Поэтому это наш принцип существования. И поэтому артисты к этому привыкают, это называется рука режиссера, дирижера, и это то, что нас не дает нам утонуть в конкуренции с тремя сценами Мариинского театра, с Михайловским театром. Мы никогда не конкурировали в смысле денег, потому что это смешно, они намного богаче нас. Но профессии мы можем с ними поспорить. И поэтому масса певцов, которые начинали карьеру в нашем театре, они работают по всему миру, и в Мариинском театре, и в Большом театре, и в Ковенгардене, и так далее. Так что, может быть, это просто метод. Метод, к которому я пришел, в котором есть такое понятие «театр-дом». Это, конечно, такие иллюзии мои. Это очень сложно, когда при капитализме верить в это. Но изначальное отношение, где все-таки... Ну, мне мои коллеги говорят, Юрий Исаакович, ну что мне делать? Вот, я хочу поставить Отелло, а у меня нет Отелло. Я говорю, ну не ставьте Отелло. Есть масса замечательных опер. Поставьте Вертера. Если у вас есть, да, на Вертера у нас есть состав. Поставьте хорошего Вертера, чем плохого Отелло с приглашенным человеком, который вам испортит спектакль. Очень много просьб из Мариинского театра, из Михайловского театра спеть в моем театре какую-то партию. Я никого не пускаю в театр. Почему? Не потому, что они плохие, они замечательные ребята, но они нарушат ансамбль, который я выстраиваю долго. Поэтому какие бы гастроли у нас ни были, мы выезжаем только своим составом. И на каждую роль у нас три состава минимум. Этого позволить себе ни один театр в России не может, а мы можем. И это тоже достояние театра. И вообще... Первый человек в театре – это артист. Если он себя чувствует комфортно, если он растет, если ему интересно то, что говорю, всегда прибегают ребята на первую встречу со мной, потому что они знают, что я им что-то расскажу такое, чего они совсем и не ожидали. И это тоже надо, ну и потому что они должны заинтересоваться, они должны начинать фантазировать вместе со мной. И когда говорят, они играют, никакой импровизации в нашем театре нет. Все импровизации поставлены, они выверены. Дальше артист может спокойно петь, потому что когда он беспокоит его мизансцена, костюм, свет, он начинает вокально терять, музыкально терять. Он думает, а когда у него все сделано, все, он танцует свободно, он передвигается свободно, костюм ему не мешает, он начинает заниматься музыкой. А я, как музыкант, так сказать, изначально для меня это самое ценное.
Нет, но правильно говорят, что самое главное в театре – это создать атмосферу. Когда она есть, тогда уже туда хочет приходить и актеры, и создаются спектакли действительно
талантливые. Ну, конечно, атмосфера – замечательно, но с другой стороны, я убежден, что театр – это диктатура. Не бывает коллективного театра. Может, в Китае где-нибудь там они коллективно что-то там творят. Это диктатура, добровольная диктатура, когда людям с тобой и интересно. Это не страшилка, а это и понимание, что кто-то один отвечает за конечный результат. И когда я рассказывал того же Фауста, о котором мы говорили, многие были озадачены, где же эти гульфики, где это перо в шляпе, шпага и так далее. Я говорю, ребята, все будет, только несколько иначе. И мы начали этим заниматься, и они с восторгом это все воспринимают. Потому что это дети. Вообще театр – это игра. Никакими деньгами этого не заменишь. Никаких денег не хватит. Но сколько не дашь, все равно будет мало. Поэтому, но вот ощущение игры, когда им с тобой интересно, а мне интересно с ними, потому что это все материал, который прошел через мои руки. Там нет случайных людей. И поэтому мне с ними тоже интересно. И мне очень приятно, когда я вижу, как они растут. Мои коллеги говорят, уходит девочка, у нас была Венера Гематиева, мы ее взяли со второго курса консерватории. Сейчас это звезда Большого театра и мировой сцены. Венера, я говорю, пойдет еще лучше. Поверьте мне, мы не можем держать. Представьте себе, если в больнице люди, врачи вылечили и пациента, так к нему привыкли, чтобы оставили его в больнице. Пускай идет дальше. Главное, что из нашего театра стартуют в небо, а не вниз. Поэтому вот так мы и живем.
В одном из интервью вы как-то сказали, что мы все выросли из театра Покровского. А одна из особенностей этого театра была то, что они ставили очень редко звучащие оперы. Да? А вот дальше у нас по программе стоит «Кюи», «Кот в сапогах», финальная сцена. Это просто вот очень интересно, потому что практически мы не знаем Кюи вот со стороны того, что он писал детские оперы и вообще оперную музыку. Да.
Да. Давайте сейчас послушаем.
Давайте. Примен,
да? Это была победная ария «Кота в сапогах», который проглотил людоеда в виде мышки. Действительно, музыка, и даже несколько необычная, потому что это сочинение уже 10-х годов 20 века. Там какие-то танго звучат, кюи, Татарстан.
Ну да, время, как время.
Это,
да? Да.
Это время. Очень интересно. И вы, собственно, играете оригинальную партитуру, да?
Без Нет, всяких там... мы оркестровали. Дело в том, что не было оркестровки такой полной. Это же все писалось для придворных представлений. На публике это не игралось. И мы решили, что... это было бы здорово восстановить имидж этого композитора, замечательного композитора, на мой взгляд, воевавшего с Петром Ильичем Чайковским, но очень подражавшего ему во многом. Поэтому, ну, это вообще, это произведение во многом еще и придуманное. «Кот в сапогах» намного меньше у автора. А мы вставили туда дополнительную музыку из его же сочинений, у него же 6 сказок. И там «Иван Богатырь», там, и там очень... Вот лучшую музыку, которая мне показалась, я собрал в этих двух наших операх «Красная шапочка» и «Кот в сапогах». И мне кажется, что мы доказали, что плохих композиторов не было в России. Тем более Кюи обладал огромным влиянием на всех кучкистов.
Это да.
Да, они его очень уважали. И вот так отбрасывать и говорить, да ну, неправильно. И вообще это наша такая тенденция, что театр все время думает о том, что было написано раньше. Так, ну и, ну, и так мы сыграли триптих, который я задумал сразу же после событий в Крыму. Это по опере «Севастополя», «Севастопольцы» Мариана Коваля. Я сделал спектакль «Крым», о том, чего он нам стоил на протяжении 3 войн. Потом была «Молодая гвардия» Мейтуса. Замечательный композитор. И очень важно, я говорил ребятам, у вас есть возможность сыграть самих себя и понять, чем жертвовали эти дети? Не хлебом насущным, не зарплатой, а жизнью. И это тонус труппы очень поднял этот спектакль. Ну и потом Вано Мураделли с «Октябрем», со своим. Замечательный есть партитура, вообще оркестрованно гениально. Он немножко был в тени, но постановление тогда о великой дружбе сильно его подкосило. Но в этой опере, если убрать вот эту пропаганду советской власти, остается очень серьезная история любви 3 людей: белогвардейца, большевика и вот этой девушки, которая оказалась между этих рельс. И вот эта смута, страшная смута, отняла замечательную девочку, убрала из жизни, смела. И поэтому был очень сильный спектакль, и я считаю, что труппе необходима такая музыка. В этой же как бы теме был и Кюи, тоже забытый композитор. Ну и, конечно, Эсмеральда,
да.
Которая... Поэтому это целая наша такая работа, и она будет продолжаться. И мы обязательно вернемся к музыке начала 20 века. Были замечательные композиторы, авангардисты. Мы это сделаем. Обязательно.
Эсмеральда. Ну, первое, вообще-то говоря, что производит впечатление, уж простите, сценография. Потому что я смотрел на это просто как на движущуюся картинку, очень, очень классно, здорово сделанную. А кроме... И это еще вопрос к вам. А как вы выбираете художника? Как вы, как это происходит? Это же, наверное, не просто так вот есть знакомый художник.
Да? Нет, дело в том, что мы с Окуневым Вячеславом, народным художником России, мы работаем с моего первого спектакля «С колокольчика до Ницетти». То есть 45 лет мы вместе, постоянно и за рубежом. Мы с ним ставили в Ласкало «Черевички», в «Арена де Верона». Мы делали с ним «Турандот». Так что я его... Мы понимаем друг друга с полуслова. И тут мы решили... Все-таки масштаб драмы должен быть выражен в декорации. Знаете, маленькая сценка, каликовая декорация. Тогда я говорю, может быть, и каких-то лилипутов артистов. А у нас этот, как его, двухметровый Молчанов артист, который исполняет роль Квазимодо. Полсцены занимает. Но это такая масса тела, которая очень воздействует. Поэтому мы решили, давай мы сделаем лучше крупные, даже, может, укрупненные фрагменты, как вот этот раскол вот этой жизни, как она существует. Другое дело, что я все время думал о финале, потому что финал у композитора был немножко скомкан. Ну, он вышел на классическое, ну, и такое оперное тути. Та-та-та-та-та-та-та. Мы кончаем очень тихо, практически вокализм. Вообще все русские оперы имеют вокализ. А поскольку в жанре я почувствовал присутствие, несомненное присутствие романсовости, а Дагомышский великий романсист, и я для себя называю жанр опера-романс. И мне показалось, что вообще надо кончить очень тихо вокализм умирающей вот этой девушки. И это будет страшнее, чем вот такой пафосный финал. Но жизнь продиктовала ужасную вещь. Я думаю, может быть, надо бы сделать так, чтобы как-то связать вот ее смерть с гибелью вот этого собора Парижской Богоматери. Я это и придумал весной, а летом он сгорел. Вот, вы знаете, я больше не буду таких вещей придумывать, потому что это... И мы нашли финал, когда умирает она, и полыхает этот собор Парижской Богоматери. Но мы, опять же, сделали огромную редакционную работу. Мы какие-то вещи поменяли местами. Кстати, возвращаясь к Фаусту, да, ноу-хау этого спектакля не только в том, что мы сделали его, так сказать, в стиле, в современном стиле, но то, что мы играем всю музыку, которую не играют ни в одном театре, ни в Мариинском, ни в Большом. У нас идет две прялки. У нас идет хор ведьм. У нас идет первая Вальпургиевая ночь, написанная для солистов. Mm-hmm. То есть я собрал всю музыку, которая только была написана на эту тему, потому что мне казалось, что она драгоценна. И здесь мы практически, ну, это заложено было уже, наверное, в Мариинском театре, потому что с Гергиевым мы никогда не делали купюр, что бы ни ставили, Семёна Катко или Нос, мы не делали купюр, и я как-то уже с этим сроднился. Какие-то внутренние, они могут, которые как-то спрессовывают спектакль, тем более мы все играем нон-стоп. Мы играем нон-стоп, у нас нет перестановок какого-то, мы не можем выпустить зрителей из рук, потому что мы им очень дорожим.
Давайте сейчас послушаем фрагмент. Это будет песня «Феба» на празднике. Да, это такой как бы парадный и фрагмент этой оперы. Сейчас послушаем.
Thank you.
Кто пел эту арию? Эту
это наше песню? Последнее приобретение. Этого мальчика привез из Казани Яромир Низамуддинов. В прошлом спортсмен, легкоатлет, с удивительной красивейшей фигурой, 1,90 ростом, с полным диапазоном, но ничего не умеет. И это очень хорошо, потому что это материал не испорченный. Значит, можно с ним начинать постепенно работать. Очень интересно показался в этой роли. Сейчас он выйдет в Ленском, в Евгении Онегине. И дальше у нас большие планы, ну и на него Риголетто, Герцог и так далее. Ну, в общем, это тот тенор, на которого будут ходить толпы, потому что красавец необычайный.
Ну вот, а теперь...
Да, Юрий Исакович, а вот опера и оперетта, что это для вас за два таких жанра?
Ну, знаете, это, во-первых, я к оперете отношусь очень серьезно, потому что сложнейший жанр, если к нему относиться серьезно. Потому что опереточный артист должен владеть словом, костюмом, каскадом, танцем, ну, и если он еще и поет, это вообще чудо. Для меня это отдушина, потому что опера вся погрязла в крови. Все умирают, всех убивают, все от чехотки там, да. Но я, кстати, я ухожу немножко от смертей, когда я ставил «Аиду», у меня не было физиологической смерти, у меня Радамес и Аида уходили в глубину, там какой-то маленький, то ли это сверчок, то ли светлячок, какой-то лучик света был. Я оставляю всегда надежду.
И, может, в Борисе, они... и в Борисе также.
Да, а. И в Борисе, и в Травиате. У нас, когда Виолетта говорит, о, как хорошо вдруг стало, и обычно тут она падает и корчится в посмертных судорогах, она понимает, хорошо стало, потому что она поняла, что лучше быть честной проституткой, чем проституткой-депутатом, допустим, понимаете? Поэтому и она спокойно, красиво выходит на улицу, чтобы продолжить честно зарабатывать свои копеечки. Я считаю, что это и про нас, про артистов, потому что мы в какой-то степени тоже проститутки. Мы хотим нравиться, мы хотим, чтобы нас любили, мы хотим, чтобы нам деньги платили. Хотя в России за деньги никогда артисты не работали, потому что это нас настолько скудный поет.
Это не
поёт.
Те деньги.
Да, поэтому они работают за аплодисменты, за интерес к себе. Ну,
конечно, вообще
за стоять, понимание
этого. Стоять на сцене, только стоять на ней – это уже такой допинг.
Поэтому я с удовольствием всегда занимаюсь опереттой, и три оперетты у нас уже идут. Я вызываю, может быть, негодование коллег из опереточного цеха, но они к нам с удовольствием и приходят на наши спектакли, потому что они, конечно, отличаются от спектаклей опереточных, потому что когда оперные голоса поют, и поют ну, во всех приличных театрах мира оперных идут опереты, «Летучая мышь», обязательно. Вот. Но и нам тоже надо немножко отпустить свой организм и выйти в состояние чего-то светлого. То, что обязательно кончится хорошо.
Вот в опере. Вот. Я смотрел этот спектакль и все думал, ну где же подвох-то будет? Где же подвох? Нет подвоха, все празднично.
Да, вот. У нас даже, ну, у нас такой замечательный пример, паяцы. Кончается да. Кровавым таким, да, разряжает горло Недди, да, Каньо. А потом говорит, ап, все встают. Это была провокация, это была игра. Значит, наша вся наша жизнь и игра, и я ценю эту идею, что не было таких рыданий картонных над бренным телом, а было артист все равно, даже после травмы он встанет и пойдет на сцену, потому что для него это жизнь, он без этого не может.
Спасибо. Очень интересная беседа, и очень жалко, что ее надо уже сворачивать. У нас сегодня в гостях Юрий Александров, основатель и художественный руководитель театра «Санкт-Петербург-Опера». Передачу провели, как всегда, Ирина Розанова и Александр Харьковский, а под занавес мы ставим выходную песню Сильвы из оперетты Имра Кальмана «Сильва». Слушаем и радуемся. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.